Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие друзья, мы сейчас с вами слышали текст Евангелия от Луки, в котором повествовалось о великих чудесах, совершенных Христом Спасителем во время Его земной жизни. Повествование евангелиста строится так, что одно из этих чудес, а именно чудо воскрешение кровоточивой женщины, оно как бы входит в содержание другого события. Событие шествия Христа к болящей на тот момент, а впоследствии, как выясняется, уже умершей дочери начальника синагоги, дочери человека, который был организатором ветхозаветного богослужения, прав тех возможностей, которые тогда у ветхозаветного народа были. И оба эти события, они удивительны для нас по многим соображениям. Но я бы хотел, дорогие мои, обратить ваше внимание на связь этого повествования евангельского с тем, что мы читали в апостоле, что мы слышали сегодня из отрывка апостола Павла, из его письма, обращенного к Ефесянам. И он говорит о том, что Христос в самом себе соединил ближних и дальних. Если мы посмотрим в общем контексте повествования главы 2 из послания к Ефесянам, откуда взят этот отрывок, то мы можем с вами понять очень легко, что речь идет у апостола о язычниках, бывших, ставших христианами, и иудеев, бывших, также ставших христианами. И именно благодаря жертве Христовой те и другие становятся единым целым. Они становятся как раз Церковью Христовой. Благодаря Христу преодолевается отторжение людей друг от друга, и они достигают подлинного единства в Боге. И друг с другом в том числе. Но это не всякое единство таково, а речь идет, конечно, о мистическом, духовном, настоящем. Только христианство в единстве, которое только через Христа и достигается. И вот теперь вернемся к своей мысли, потому что мы начали с вами рассуждать о сегодняшних чтениях. О повествовании из Евангелия об исцелении Христом кровоточивой женщины и воскрешении дочери начальника синагоги, дочери Иаира. Болезнь. Женская болезнь, кровотечение женское, которое страдало это несчастное, упоминаемое в Евангелии, совершенно отделяло ее от собрания своего народа. Она не только не могла войти на богослужение ветхозаветной синагоги, и уж тем более войти в храм Иерусалимский, но она даже не могла приблизиться ни к какому общественному месту, потому что она считалась ритуальной и физически нечистой, и предполагала, что она оскверняет всякого человека, который к ней прикоснется. И она при этом, зная все это, и зная, что за нарушение этого табу ей грозит смерть через набиение камнями, сокрывает факт своей болезни и вмешивается в толпу для того, чтобы прикоснуться к Христу. Это абсолютное религиозное преступление, которое имеет и социальное измерение тоже, если говорить ветхозаветными нормами. А Христос не осуждает ее за нарушение этого обычая, этой традиции, за то, что она приступила к правилам религиозной жизни того времени. Потому что искала она исцеление прежде всего в единстве со Христом, ибо сказала себе: прикоснусь к одежде, и вы исцелюсь. И так оно и произошло. И Христос даже похвалил ее. Хотя все остальные наверняка были в тот момент готовы убить ее, если бы узнали, что она сделала. И он восстановил таким образом этого человека в общении со всем остальным богоизбранным народом. Вернул его в сообщество поклоняющихся единому Богу. И что касается теперь второго чуда. Христос воскрешает дочь начальника синагоги, тоже обратите внимание. Это определенное указание дает нам Евангелие, что это не просто некий человек, а именно начальник синагоги. Синагогея буквально с греческого собрания. Собрание людей, поклоняющихся Богу. И именно тот, кто организует это собрание, утрачивает часть своей жизни. Он утрачивает свое любимое чадо. Она отпадает от общения. И воскрешение ее Христом означает возвращение к Отцу и ко всему собранию ее. Из кровоточивой женщины, с воскрешением дочери Иаира мы видим, как во Христе люди восстанавливают свое единство, достигаемое в вере. Это все, конечно, вещи, связанные с земной жизнью Христа Спасителя, которые уникальны по своему историческому значению. Они неповторимы в том виде, как они были, на самом деле неповторимы. Каждое чудо и каждое историческое событие, это понятно. Но они дают нам образ подлинного восстановления единства во Христе, человеческого единства с Богом во Христе и единства друг с другом во Христе. Вот теперь, собственно, мы вернемся к тому, опять же, что во-вторых мы с вами говорили, имея в виду послание апостола Павла к Ефесянам. И апостол Павел, говоря о нас с вами, о христианах, говорит, что мы достигли подлинного единства. У нас нет разделения национальности. Самое главное, что у нас есть, это единство со Христом. И это единство неразрушимо до тех пор, пока мы с вами пребываем во Христе. И он говорит о храме. Там так и звучала прямо фраза, что он из нас, Христос, благодаря своему крестному служению, крестному подвигу, создал некое здание храмовое. И мы стали камнями этого здания. И это здание, сказано, имея основание Христа, растет, устрояясь во славу Божию. Он говорит о храме, о богослужении. И в то же время мы понимаем, что это не физический храм, который из настоящих камней создан. А он говорит о неком другом храме, о храме, который составляют люди, то есть члены христианской общины, которые собираются вместе. И когда они собираются вместе, они, по слову апостола, звучавшего сегодня за богослужением, становятся согражданами святых, и в русском переводе нам как сказано, домочадцы Божии. А кто такие домочадцы? Это наши ближние родственники, которые с нами живут на одной крыше, которые с нами за одним столом едят, которые в одних комнатах живут. Это вот наши домочадцы, все, которые самые-самые близкие нам люди. И вот мы оказываемся домочадцами у Бога и согражданами святыми. То есть, если рассуждать образно в категории прав, мы с вами имеем те же самые права, что и великие святые. Потому что со Христом мы вместе. Но я обращаю опять ваше внимание, дорогие друзья, что это единство со Христом и во Христе с другими людьми реализуется, достигается на практике, когда мы собираемся вместе. Когда мы являем этот храм вот своим собственным собранием. Собрались мы сейчас вместе, и мы как раз видим вокруг себя людей и перед собой, и ощущаем спиной стоящих людей, и ощущаем священство, видим его, молящегося в алтаре, и понимаем, что все мы в совокупности составляем как раз тело Христово. И это тело Христово становится еще более ярко ощущаемым, реализуемым в нашей земной жизни, когда мы причащаемся к святых Христовых тайн. На самом деле, и могли бы сказать, что это самое главное и, по сути, центральное, ключевое христианское богослужение – это Евхаристия. Когда люди, призванные к тому, чтобы быть телом Христовым, храмом Христовым, принимают в себя тело и кровь Христову. И еще более ярко проявляется как раз вот это единство их во Христе. И в связи с этим, дорогие друзья, мне бы хотелось еще раз напомнить всем нам о важности того, чтобы мы постоянно прибегали к общению с Христом. Если даже до созидания Церкви Божией, до Дня Пятидесятницы, общение, в том числе физическое прикосновение ко Христу, исцеляло совершенно неисцельных и даровало жизнь умершим, как мы слышали сегодня, то тем более в нынешние новозаветные времена мы имеем благодатную возможность принимать в себя тело и кровь Христову. Это не просто физический контакт, а принятие в саму свою природу, природы исцеленной, а обоженной во Христе. Человеческой природы, но Бог и человек. И поэтому мы с вами должны понимать, что каждый раз, когда мы идем в храм Божий, к нам помещены слова Священного Писания и слова поступки Христова, которые произносит священник, указывая на чашу. Сегодня они будут так же звучать. Пите от нее все. Без вариантов. Не сказано, кто готовился, или у кого есть возможность, или кто постился. А без вариантов вам говорится, и мне тоже говорится. Пейте от нее все. Это означает попросту одну явную и очевидную вещь. Что когда мы идем на богослужение литургическое, мы идем к трапезе Господней. Мы садимся за стол со Христом. И Христос предлагает в качестве яства и питья нам свое тело и кровь. И поэтому для древних христиан ситуация, в которой они пришли бы на собрание евхаристическое, услышали эти слова, и потом не подошли бы к чаше, была просто невозможна. Потому что Христос говорит, пить от нее все, и дает нам эту чашу. А мы говорим, я сегодня не готовился, я просто помолюсь, а причащаться не буду. Это совершенно не вписывающаяся в сознание настоящего христианина ситуация. Потому что Евхаристия – это пир веры. Евхаристия – это таинство вкушения тела и крови Господней, а не просто молитва, которую мы прилагаем к тем, кто будет также причащаться. И это мы с вами должны помнить. Поэтому рассуждения все о том, как часто следует причащаться, по сути своей, безосновательны. Причащаться следует тогда, когда мы приходим на литургию. Потому что мы пришли за стол сесть вместе с Христом. Это странно, если мы не примем его дар. А когда мы должны ходить на литургию? А на литургию мы должны ходить каждое воскресенье и каждый праздник большой. Но, по крайней мере, значили для нашей жизни, и в том числе был 10-й праздник. Мы пришли пообщаться со Христом, и вкусили его дар, который он нам предложил. И это как раз принципиально важное понимание того, что происходит у нас с вами в момент, когда мы собираемся вместе. Когда мы являем здесь, на земле, истинное тело и кровь Христовы, вот здесь даже стоящие. Подобно клеткам организма, мы составляем в мистическом плане это как раз тело, и это мистическое единство еще раз как бы усиливается благодаря приобщению тела и крови. И поэтому, имея возможность получать такой великий дар, которого лишены все остальные, и достигать такого единства со Христом, что даже вот те чудеса, о которых мы сегодня слышали во время чтения Евангелия, блекнут по сравнению с тем, что мы с вами имеем, мы, конечно же, должны дорожить этим даром. И это особенно важно, кстати говоря, дорогие друзья, в нынешние времена, когда мы вынуждены соблюдать некоторые меры, предписанные нам эпидемиологическими властями. Мы должны соблюдать дистанцию, так называемую социальную, на самом деле, конечно, антисоциальную. Потому что солнце вот то, что объединено. А эта дистанция на вас отодвигает друг от друга. И это еще раз дает нам почувствовать свою немощь, почувствовать свою атомарность какого-то существования в этом обществе. И опять же, все это может быть и должно быть преодолено по-настоящему, только через общение со Христом. Опять же, Евхаристия, без которой мы никуда с вами не денемся, которые самое важное и главное сокровище нашей жизни. И поэтому, дорогие друзья, я призываю всех вас помнить о своем великом призвании быть согражданами святых и домочадцами Божиими, и реализовывать это самое призвание через непосредственное участие в Евхаристии. Не просто молитву, а причащение святых Христовых тайн. Помня о том, что наш поход в храм на литургию означает ответ на приглашение Христа принять его дар, а не отказаться от него. Не оскорбить его, а с благодарностью и благоговением вкусить тело и крови Христовой. Будем помнить об этом, дорогие друзья, и стремиться навстречу Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу, которому единственное подобает слава, честь и поклонение. Аминь.